если не против, спикер. Спикер у нас Яна Хам, Подольск, Московская область, Россия. Трезвость 1 год и 1 месяц. Скажи, Яна, ты не против, если мы будем записывать твое спикерское?
Все в порядке, я не против.
А тогда я еще раз скажу, что... Так. Предлагается регламент 40-45 минут и на выступление, а затем ответы на вопросы. И я прошу всех держать микрофоны выключенными. Пожалуйста, Яна, с Богом, твой микрофон.
С Богом. Раньше я говорила, ну, с Богом. Но верующие люди сказали, надо говорить просто с Богом. Ребят, всем привет. Меня зовут Яна, я алкоголичка. И я трезвая 1 год, 1 месяц. Кратко о себе расскажу. Меня слышно? Ответьте.
Да, тебя очень хорошо слышно, Яна, хорошо.
Родилась я в городе Тюмени, воспитывала меня мама с бабушкой. И как нормальный подросток, или ненормальный, не знаю, я попробовала в 13 лет водочку. И несмотря на все старания моей мамы, она меня пыталась уберечь от всего этого, запихивала в разные районы, школы, банковская бизнес-школа, вальдорфская школа, чтобы я получала хорошее образование, языки иностранные, потом всякие курсы и так далее. Но даже увозила из этого города в другой город, но ничего не помогало, я все равно шла к своим, так сказать, друзьям в кавычках. Мне там было интереснее. И одна такая история у меня была, когда у меня мама поехала в командировку в Москву и взяла меня с собой, мне было лет 14, чтобы я посмотрела на Красную площадь, чтобы я, это были 9 мая праздники, чтобы я посмотрела на парад. Но я знала, что у нас другое мероприятие в городе Тюмени с моими якобы друзьями. И всеми там силами, правдами и неправдами я закатила истерику такую, что, ну, умеем мы манипулировать, видимо. Она меня посадила одну на самолет, там меня с трапа ее подружка встретила, и я, конечно же, 9 мая ответила со своими друзьями в Зюзю. Неинтересно мне была ни Красная площадь, ни парады, ничего мне было неинтересно, ни обучение. В пионерские лагеря, в санатории она меня отправляла, куда только возможно и невозможно. Записывала в секции спортивные и на танцы водила. Но это все было не мое. Мое было бухать. Там было прикольнее. Вот так вот это все продолжалось. И когда я закончила школу, у меня были шансы поступить в университет, на который я, в принципе, готовила меня мама и готовилась я поступить на экономиста. Но так как я подумала, что зачем мне быть скучным экономистом, пойду-ка я на журналистику и поступаю на совершенно на то, что я не готовилась. Естественно, я проваливаю экзамены, я поступаю на платное, платить некому, потому что мама говорила, что будет платить только за экономиста. И оказываюсь, я, так сказать, год у меня... Получается, я никуда не поступила. По идее, надо было бы пойти работать или пойти учиться, но это мне было не хотелось мне это делать. Я пошла замуж. Вот такой я нашла выход из ситуации. Я пошла замуж не по любви, а так, потому что уехать опять в очередной другой город, сбежать от проблем тем самым. Я уехала из Тюмени на крайний север за своим мужем. Там вообще все лилось рекой, естественно. Там холодно, там север, там сурово, там едят лосей, медвежатину, оленятину и пьют водку литрами. И это было нормально. Это было нормально, несмотря на то, что мне 18 лет. Я благополучненько это все пила. Но о проблеме не подозревала на тот момент. На тот момент я не подозревала о том, что у меня есть какая-то зависимость, которая, от которой я не смогу отказаться. Я родила первого ребенка, но это было как-то все это неосознанно, нежеланно, и это просто потому, что надо, потому что я замужем, потому что время. Потом у меня мужа перевели с работы северной в Подольск, в Московскую область, и я поехала за ним. Я приехала сюда, и когда оказалась здесь в декрете с маленьким ребенком в чужом городе, как бы пить-то у меня уже друзей здесь нету, я в чужом городе, и я понимаю, что я пью одна. Вот тогда мне стало не по себе. Я своему мужу говорю, знаешь, говорю, я сегодня пила. Он говорит, ну да, мы с тобой вместе на ужине выпили. Я говорю, нет, говорю, я сегодня пила с утра, и это было, не помню, какое там количество, я ему сказала, 8 там, или 10 либанок пива. Вот. А он говорит, да ладно, да ты же нормальная. Я говорю, вот такая вот проблема. Ну, он был не алкоголик, он не знал, что с этим делать. Он сказал, что во мне водятся черти, и мне надо идти к Богу. А меня это не пробрало. Меня слышно?
Да, Яна, что-то прервалось, сейчас слышно.
Угу. На чем прервалось?
Да буквально мы все слышали, чуть-чуть просто помехи были, так что ты можешь продолжать, все хорошо.
Все в порядке, ладно. Угу. И как бы алкоголь тоже тут был уже на первом месте. Я была в декрете и как бы уже не ночевала дома. Не ночевала дома, несмотря на мужа, несмотря на маленького ребенка, я уже не ночевала дома. Ну вот, я подумала, что это я влюбилась, поэтому я не ночую дома. На самом деле, конечно же, это так сработал алкоголь. Я потеряла семью, я потеряла ребенка, у меня его забрали, увезли в другой город. Я жила не в своей квартире, я жила на съемной квартире. Тут у меня как бы уже какое-то немножко осознание, на тот момент мне было 25 лет, осознание того, что есть проблема, пришло. Я поехала к маме. Куда? Я же сильная, я же все умею, я же все могу. Я поехала к маме. Вот, это нормально. Я поехала к маме и говорю, вот, мама, есть проблема, говорю, я пью. Никогда она за мной этого не замечала, никогда, ну, так как мы жили в разных городах последнее время, за много тысяч километров друг от друга, она не была в курсе об этой проблеме. Я сказала ей, что я хочу закодироваться. Она говорит, ну, хочешь, говорит, иди, закодируйся, это неплохо, в принципе. Раз есть проблема, она меня поддержала. Я пошла закодировалась, кодировка у меня была на год. Я не продержалась этот год. Я продержалась там, я не помню, месяцев несколько. 8 или 9. Потом я подумала, что уже немного можно. Потом там праздники, потом мой день рождения, потом Новый год. И буквально перед Новым годом, это было в новогодние праздники, когда я закодировалась, буквально перед новогодними праздниками я уже была в таком состоянии, буквально за несколько месяцев, что мне опять пришло в голову мысль, что надо опять что-то вернуть мое хорошее состояние. Я кроме кодировок ничего не знала, поэтому больше идти мне некуда было. Я опять полетела в Тюмень, опять пошла к тому же доктору и говорю ему, говорю, мне вот помогают ваши кодировки, потому что я, говорю, вернула, говорю, ребенка, живу в своей квартире, вернула квартиру. Ну, то есть как бы у меня были периоды, был период трезвости, когда я смогла работать на работе, и, в принципе, было все неплохо. Я закодировалась второй раз, вот, и так тоже опять я недолго продержалась, не весь год, но потом у меня такая вынужденная кодировка была, потому что я была беременна, это я тоже не считаю за трезвость нормальную, потому что я ждала, когда родится ребенок, потом я опять ждала, когда он у меня подрастет, чтобы его не кормить, девочки это поймут, вот. Бросила я его кормить, конечно, с отговоркой, что нету молока, и ребенок растет, но на самом деле все было не так. Просто хотелось пить. Подходило время к очередным праздникам, к очередному моему дню рождения. Вот. И тут-то у меня как бы уже и понеслось. Думаю, теперь-то уже можно. Я же уже на кодировках была, я же знаю, что я могу сколько-то держать себя в сутках. И у нас были куплены билеты отдыхать на море. У меня это было все планировано. И прилетает моя мама, а я в таком состоянии, что я не могу никуда лететь. Она меня кладет в детокс на капельницу, дабы привести меня в чувство. И там мне в наркологическом диспансере доктор говорит, а не походить бы тебе на группы анонимных алкоголиков. Я говорю, ну как бы ходить я куда-нибудь люблю, поэтому почему бы и не походить? Конечно, я похожу. Она поставила мне кодировку там какую-то, опять очередную, и я пошла на группы. Первый раз я попала на Эновскую группу, я не знала, куда идти. Потом мне рассказали адрес, я пошла на Ашную группу и пришла с уверенностью в том, что меня научат пить. Я буду как леди сидеть с бокалом вина культурно 3 раза в год. Вот там день рождения, 8 марта, Новый год. И когда на первой же группе я услышала о том, что здесь нет, здесь люди годами трезвые ходят, я так взялась за голову, думаю, бедолаги, как же вы живете, это же просто невозможно вынести эту жизнь без веселья. По-другому веселиться я не умела. Вот. Не все пошло у меня так сразу гладко, потому что были у меня моменты такие, что я была нечестная со своим наставником. Я думала, что никто не заметит, или я скроюсь, или еще что-нибудь. В общем, я периодически прибухивала. Вот. Я периодически прибухивала, и как нормальный алкоголик я добухалась до такой степени, что я опять легла, она же меня возила и поукладывала на эти капельницы. Потом эти капельницы были буквально каждую неделю, каждые 5 дней. Я только вот 5 дней прокапаюсь, выйду, 5 дней поживу нормально, потом опять ложусь. Это было, ужас был, кошмар невыносимо, это было ужасно. Но почему-то у меня все время была такая иллюзия, что я все могу сама. На группах они там вот совсем все неудачники, а я-то еще ничего. Вот. И в итоге я, конечно же, забросила вообще ходить на все группы. И не появлялась на них больше, чем полгода. И когда, думала, моя голова мне рассказывала, что я сама справлюсь. Я думала, я выйду из декрета, из второго декрета на работу, и работа меня остановит. Я буду ездить на работу, ездить далеко, на машине, и меня выровняет это. Я буду работать, буду занята, и все будет хорошо. Нет, я на работу ездила пьяная. Я садилась за руль и ехала на работу. А работа у меня такая в офисе, в кабинете, и как бы и дышала там на всех перегаром. И как бы меня это не остановило. Я подумала о том, что я повезу ребенка в санаторий. Это ехать далеко на машине, доктора там. А если они увидят меня в таком состоянии, меня лишат родительских прав, отнимут ребенка и так далее, меня это остановит. По-любому я поеду. К этому времени я должна быть уже как стеклышко. Нет, меня это не остановило. Я также ездила на машине между городами, пьяная с ребенком еще в машине. Абсолютно ничего не останавливает, ничего не держит, нету никакого контроля, ничего. Мне надо было просто... И это так... Пила я так вот по выходным сильно, а по будням так, типа чуть-чуть. И в одни выходные я подумала, что надо мне как-то в субботу, вот мне надо попасть на субботнюю группу, чтобы остаться трезвой хотя бы выходной. Мне невозможно было тяжело в субботу утром проснуться после пятницы, взять себя в руки и дотерпеть до группы, потому что трясло очень сильно. Потом я понимала, что мне стыдно звонить кому-либо. Я понимаю, что на эту группу едут с Подольска еще люди, но мне стыдно было просить о помощи, чтобы меня отвезли, потому что не знаю почему. Просто было стыдно. Просто стыдно было набрать по телефону и сказать, что я хочу вернуться к вам. Я поехала в непонятном таком, не спавшее состоянии непонятном. Приехала на группу, мне обрадовались. Я никогда на нее не ездила на машине, потому что она находится немножко в другом районе от Подольска. И мне обрадовались. Я подумала, ну, никто меня на косы не посмотрел, никто мне не сказал, ну, где ты была, не было таких вопросов. Вот. На следующий день был день рождения у Подольской группы. Я поехала на это день рождения. У меня 2 дня было трезвости. И своему наставнику, которая, ну, как бы она не была, конечно, уже моим наставником, но тем не менее мы были всегда на связи. Я сказала о том, что, ну, я хочу пойти по шагам. Но была ситуация уже такая, что как бы человек признал себя, что я, говорит, не тяну тебя. Ищи себе нового спонсора. Я говорю, а как же? Ну, говорит, на группу же ездишь, увидишь. Я обратилась к человеку, мне сказали, нет. И тут, ну, как так? Я теперь понимаю, конечно, кому надо обращаться, кому нет. Просто не все идут по программе, кто-то просто ездит на группу. Теперь-то я уже это понимаю. Но тогда мне было так страшно, что я никому не нужна. И я опять позвонила и говорю, ну, я искала, и мне сказали нет. Вот. И тогда она сказала, что поговорит со своим наставником, и, возможно, меня кто-нибудь когда-нибудь возьмет. Ничего я не молилась, ничего я это, я просто тупо набирала ей каждый день и говорила, ну, что там. Вот. И когда мы созвонились с моим нынешним наставником, я честно сказала, сколько у меня трезвости, что у меня даже там недели нету, ну, то есть буквально сколько-то денечков. Вот. Но я очень хочу. У меня была готовность, чтобы сделать шаги по-честному. Были жесткие рамки, было непросто. Не выходишь на связь, ищи себе нового спонсора. Было вот так. И мне было на самом деле поначалу страшно. Как это так, я не выйду на связь. Мне надо было все время вовремя все делать. Писать, читать, выполнять. Я делала все, что мне говорили. Я делала все, и я звонила, говорила, что я все сделала. И так как это было все очень динамично по шагам, мы прошли программу, мы сделали это. Я не срывалась, и было такое условие, что мы прописывали на время прохождения шагов не пить и не держать дома спиртного. И, естественно, у меня наставник узнала сначала, конечно, как я живу, с чем, с кем я живу и все такое. И, поняв мою ситуацию, сказала, ну, как бы попрощаться с человеком, который у меня живет в доме, потому что он пьет. Я говорю, ну как же так? Это же папа ребенка. Я лишаю ребенка отца. Но было так сказано, ну, на время прохождения шагов. Я говорю, ну да, думаю, с другой стороны, не справится, в принципе, пойдет на группу тоже, если нужно. Это было жестко. Это было, ну, очень, ну, как-то не по-человечески, что ли. Но, блин, именно это мне и помогло. Я потом это поняла. Потому что, когда первый раз я шла, я жила с алкоголиком в доме. У нас постоянно было бухло дома. Вот. И именно это, я не знаю, что именно. Ну, короче, мне это помогло. Слава богу, что у меня такой наставник. С такими, вот мне именно так надо было, с такими жесткими рамками. Я цеплялась за каждое словечко, я цеплялась за каждую рекомендацию, чтобы все у меня было четко. Я боялась что-либо упустить. Но этот страх был не очень долго. Он у меня был, ну, короче, какое-то время на страхе. Потом Бог перевернул мое сознание, перевернул до такой степени, что, ну, как бы, как написано вот в 5-м шаге, проблема алкоголя уходит сама по себе. Только не тогда, когда я сдавала 5-ку, у меня проблема ушла сама по себе, а чуть попозже. Сейчас я расскажу аналогию, как там было. Мы прошли шаги, потом мы пошли на вебинар, и такое условие моего спонсора: мы проходим шаги, и последнее задание — ищешь себе нового спонсора или идем со мной по новому опыту. Я говорю, от добра добра не ищут, поэтому никого я искать не хочу, естественно, я остаюсь с тобой. И мы пошли за новым опытом на вебинар по традициям на электронной площадке. И в процессе вот прохождения традиции у меня обратилась девочка за помощью и говорит: проведи меня по шагам. Потом я пошла работать с ней по шагам. Вчера она уже сделала, мой спонсёнок сделала первую девяточку. Вот. И когда у меня проблема ушла сама по себе, когда она мне сдавала вот этот пятый шаг, вот как-то так вот Бог сработал, когда она мне сдала этот пятый шаг, блин, вот священник — это не мое. Но это надо. Надо прожить, потому что вот эта проблема алкоголизма, она ушла сама по себе после того, как я приняла пятый шаг. Вот так для меня работает программа. Для меня она вообще перевернула жизнь во всех сферах абсолютно. Вот эта моя новая честная трезвость, она перевернула всю мою жизнь. Я, выходя на работу, у нас реорганизация на предприятии, уволили 100 с лишним человек. Меня оставили. Бог решил, что мать-одиночка с двумя детьми не должна сидеть дома, видимо. И я осталась на этой работе. Но мне показалось мало, и я начала топать ножками и просить зарплату там, потому что, ну, как бы мне мало. Я звонила спонсору, я говорила: помолись за меня. Я писала письма в Москву, я там все это пыталась контролировать, и ничего не происходило. Я не знала, что такое. И это было мучение такое из месяца в месяц. Это все тянулось, мне не говорили ни да, ни нет. Но я шла, вот добивалась того, чтобы все было под контролем и чтобы все это произошло. После нескольких месяцев вздохнула, выдохнула, как-то вот этот вот первый шаг принять и не лезть, и не контролировать. И, не знаю, первые три шага, наверное, перепоручить. Я вздохнула, выдохнула, перепоручила. И, в общем, само по себе это пришло, и это оказалось все гораздо лучше, чем вообще я топала ногами. Я хотела индексацию законную, а меня перевели на другую должность, которая круче, лучше и зарплата больше. И больше в два раза, чем я просила. И для меня это вот это вот чудо. Но у меня финансовый вопрос, так как у меня двое детей, стоял остро, и для меня это, ну, как бы большой знак того, что когда Бог говорит: подожди, для тебя приготовил кое-что еще. Вот так вот, вот такие вот чудеса происходят. Иногда бывает, я слышу чудеса от Бога в простых вещах. Я еду на машине, понимаю, что я не успеваю никуда, понимаю о том, что я не ворона, по прямой летать не умею, но тем не менее я знаю о том, что нужно помолиться. Я молюсь и успеваю. Как это происходит? Как это работает? Не знаю. Захотелось много всего сразу же, естественно. В этой трезвости мне Бог подарил отношения. Отношения такие, что я полюбила. Не сразу. Все тоже было очень сложно и больно. Несмотря на то, что я девушка, я трезвая, я понимаю, что я нравлюсь, мне дарят цветы, у меня стоят цветочки в вазах, но они меня не радуют. Вот что-то было не то. Не от тех. Не знаю, на какой. На сегодня я довольна своей жизнью. Я счастлива, я понимаю, что в ней рулит Бог. Я просыпаюсь с молитвой, засыпаю с молитвой. Я езжу на группы, я служу, я езжу в больницу с 12-м шагом. Мне анонимные алкоголики подарили не только трезвость, не только трезвую жизнь, но и перевернули мой взгляд вообще на жизнь. На то, что можно никуда не торопиться, ничего не ждать, не жить ожиданиями, что когда-то что-то произойдет и когда-то что-то будет. Все, что я хотела, все, все есть. Детки со мной, работа у меня, еще я переехала в новую квартиру, перевезла маму в Подольск, построила дачу. Ну, то есть такие вот бытовые мелочи, но тем не менее, это все меня радует. Сама бы я без Бога это все сделать не смогла на самом деле. Я не знаю, что еще добавить. Может быть, если есть вопросы, так будет проще. Спасибо.
Яна, спасибо тебе большое за твое спикерское, за твой опыт. И у нас появились первые единички и вопросы, и также благодарности тебе в чате можешь читать. И Сергей Верещагин, пожалуйста, твой микрофон, твой вопрос. Сергей Верещагин, ты поставил 3 единички, и мы тебя не слышим. Сергей вылетел, я не вижу его аватарки. Яна, и пока у нас единичек нет, есть только благодарности тебе. Ага, вот я читаю вопрос, Юлия К. задала в чате. Сколько лет ты в программе, сколько срывов было за это время?
Поняла. В программе я могу считать себя с того момента, когда я пошла честно по шагам с моим нынешним наставником. Это я там дату не помню, я помню, что вот с этой субботы и следующего выходного. Мы потом подсчитали, вспомнили, что это было 14 августа прошлого года. Получается, я пришла в программу, я где-то год ходила. Потом я сорвалась, ну не год, меньше, где-то 11 месяцев. Но мои 11 месяцев, они не были честными. Я думала, что я поеду в отпуск, никто не заметит, что я там прибухну. Я подумала, что я пойду на свадьбу, там никто не заметит, что я прибухну, потому что на следующий день я же не пью. Это не было честным выздоровлением. Я начала нормально выздоравливать с августа прошлого года. Это 1 год, 1 месяц. И скоро будет, и сколько-то дней. На самом деле я не вспоминаю. Вспомнила 1 год, когда у меня был ровно год, когда я служила на группе Долматовской, здесь, в Домодедовском районе. Пришла, открыла ежедневник, чтобы сделать закладочку, и посмотрела, ой, а у меня же сегодня год. Вот так вот, потому что, не знаю, как-то я уже не живу ожиданиями, когда, быстрее. Первый у меня как-то был опыт такой, а сейчас идет как идет. 1 год и 1 месяц, и сколько-то денечков моей трезвости, моей программы. И где-то, наверное, месяце на 6-м я начала отдавать. Вот так. Спасибо.
Спасибо, Яна, тебе за твой ответ. И я читаю дальше вопросы, которые есть в чате. Сергей задал вопрос такой. Про отца. У меня был отец алкоголик. А как у тебя, Яна?
Да, во всем виноваты гены. Да, я согласна. Был отец алкоголик, конечно, и мама у меня видела мою зависимость сразу же. Я и говорила мне о том, что у тебя отец алкоголик. И у него башню сносит. Она с ним развелась, когда мне было 2 годика. Вот. Гены играют свою роль. Но на самом деле я на них все не пихаю. Я сама себе сделала такой. Тоже был отец-алкоголик. Я с ним виделась, встречалась, общалась, когда была маленькая, еще с мамой жила. Потом, когда уже вышла замуж, я уже перестала с ним общаться. Только в интернете, в соцсетях. Его моя жизнь не особо интересовала, меня его тоже, но вот эти генетический уровень настолько сильный, когда я была беременна, он звонил моей маме и говорил, там наша дочь не родила. Гены, да, играют свою роль очень сильно. Я никогда не видела, как он там что-то делает, там пишет. Или мама говорит, у вас даже почерк одинаковый. Спасибо.
Спасибо, Яночка. И вот Анна П. задала такой вопрос. Какие отношения с отцом детей твоих, да, сейчас? И он пьет или выздоравливает? Вот такие вопросы.
Первый раз, когда я была замужем, у меня был муж не алкоголик. Он знал о моей проблеме, но не знал, что с ней делать. Но потом он узнал о ней поподробнее. Я уже, пришлось так раскрыть то, что... Я не говорила о том, что я хожу на группу, но я говорила о том, что есть такая проблема. Я решаю ее. Вот. Приезжает к старшему сыну, и мне ему надо сделать девятку. И я пыталась это сделать вот где-то месяц назад, но у нас не складывается. А второй муж, папа моего младшего, Калюня, он так и не дошел до групп. Он пытался, когда я попросила его уехать с моей квартиры, он пытался меня цеплять группами, говорить о том, что где они, какой адрес. Я говорю, много раз меня на них возил, туда-сюда забирал, говорю, ты знаешь, где они, где группы. И были у него даже есть телефон моего наставника первого, поэтому не проблема доехать была до группы, но нет. Я его уже не контролирую. Приезжает он крайне-крайне редко. И раз в 3 месяца вот так. И последние 3 месяца я вообще не знаю, где он. Если он захочет повидаться с ребенком, конечно, он приедет в трезвом, если состоянии, он повидается с ребенком. Если, я ничего не запрещала, в принципе. Вот, единственное, что надо быть только в нормальном состоянии. Пьяному папе никто не отдаст, наверное, ребенка. А такие отношения, чтобы мы как друзья, нет, такого нету. Мы разные люди. Один раз услышала такое от юриста. Когда пришла за бумажкой, говорю, меня спросил он, а это кто? Я говорю, это мой бывший муж. А он мне говорит, бывших не бывает, это не бывший муж, это никто. Поэтому, если никто, то я и не лезу в их жизнь, они не лезут в мою жизнь. Спасибо.
Спасибо, Яна. Теперь такой вопрос от Олега. За какой срок Бог даровал тебе столько благ?
Я сама удивлена этому всему на самом деле. Я не просила всего этого. Видимо, молились еще люди за меня, потому что я, не знаю, это что-то нереальное вообще, что происходит сейчас. За какой срок, как я пришла, 1 год и 1 месяц в свою новую честную трезвость. Вот за этот год сразу же, как я пришла, посыпались подарки. Сразу же, когда я вышла на работу, недели две я поездила туда в таком состоянии, потом я осталась трезвая и до сих пор остаюсь трезвая. И меня, как я вышла на работу, должны были сразу же сократить. И это произошло чудо, по-другому это не назвать, то, что меня оставили на работе. Потом чудо для меня то, что мне повысили, у меня пошла карьера, у меня прибавили зарплату. Потом моя мама, она жила в Тюмени, это 2 с лишним тысячи километров отсюда. Она согласилась переехать в Подольск. С центра нефтяной столицы, там, где она родилась, ей было тяжело принять это решение. Но она видела, что она нужна мне, и она приехала. Тяжело, конечно, эти все переезды, эти все вещи, эти коробки, это невозможно. Она осталась в моей квартире, в той. Мне пришлось, ну, немножко взять денег, конечно, кредит, без этого никак, и купить в соседнем доме, в новом, хорошем, большую квартиру, чтобы я уже жила не в однушке, а чтобы у деток была своя комната. При переезде сюда мамы у меня пришло такое озарение о том, что я захочу наверняка быть от нее подальше, отдыхать и так далее. Я покупала давно землю, и пришло время. Несколько лет я на нее не ездила, мне было некогда. Что надо поставить там дом. Я поставила дом на 2 этажа, а хотела один. Как бы бюджетненько, но когда я разговаривала по телефону с менеджерами, ребенок старший слышал это и говорит: надо 2-этажный. Мама, это весело, 2 этажа. Я говорю: хорошо. И у нас появился дом на даче. Это граница Московской и Тульской области. Мы теперь туда ездим. Вот. Самое, конечно, то, что у меня нет желания пить. И самое хорошее, то, что у меня на душе покой. Вот это ни на что не променять. Отношения, я не знаю про это говорить, то, что я довольна этим, ну, как-то просто не знаю. Можно я хотела...
Прости, пожалуйста, Арсений, выключи, пожалуйста, микрофон. Арсений, выключи микрофон. Сейчас подождем, потому что очень сильный шум. Ага, все, Яночка, пожалуйста, продолжай, Ян.
Про отношения. Я, естественно, в четверке в сексуальном идеале прописывала совершенно другое. Мне надо было, чтобы у меня был мужик во всем лучше меня, чтобы у него была тачка лучше, чем у меня, квартира, дом, зарплата, денег, чтобы было больше, чем у меня, интеллекта, чтобы было больше, чем у меня, чтобы мне было интересно с ним. Мне надо было, чтобы у меня был вот такой. И никак не думала о том, что я смогу влюбиться совершенно в другого человека. Это мне казалось на тот момент абсурдом. Не должно было так произойти, но Бог дает нам тех людей, которых мы достойны. Видимо, так. Спасибо.
Яна, спасибо тебе за ответ. И Олег тебе пишет, который задавал этот вопрос. Спасибо, Яна, милости Божия тебе. И я поставила единички. У меня такие, Яна, вопросы. Когда ты нашла Бога и впустила его в свою жизнь? И тяга вот была все это время до 9-го шага с подспонсорной. И второй вопрос, какие служения у тебя есть? Это типа вопрос. Спасибо.
Я, наверное, Бога пыталась пустить в свою жизнь сразу же. Я молилась молитвой 3-го шага почти, ну не знаю, месяцев 9, наверное, 10, вот так вот в начале. Просыпалась молитвой 3-го шага о том, чтобы не я руководила этой жизнью. Но это было стихами, но мне надо было так. Это было... заучено, это было закрытыми глазами иногда, но мне так нужно было, это у меня должна была быть система. Пришло осознание Бога после, ну, наверное, после того, когда я успокоилась я не так давно, когда я вздохнула и выдохнула. Тяга была очень сильная. Мне было очень тяжело с этим. Тяга, не совсем поняла. Ну, как бы я поняла вопрос, как бы желание вот это вот выпить, оно было очень сильное, оно меня посещало, когда в первые дни моей трезвости, недели моей трезвости, это меня мысль посещала буквально там каждые 15 минут. Это было просто безумием, это было невозможно. Я постоянно думала об этом, ни с того ни с сего, я не знаю, я там работаю на работе, мою полы дома, ни с того ни сего. Мысль. Потом у меня это начало приходить там раз в несколько дней. Потом прошло время, я заметила, у меня не было такой мысли неделю. Где-то месяцев через 5 моей трезвости у меня прошла мысль такая. Я проезжала мимо пятачка, где все время продавали вкусненькое. Вот. Я подумала, а не остановиться ли бы мне? Меня мысль эта испугала. Я поехала дальше. Но потом я вспомнила, а ведь я здесь все время ездила. Что, ну, как бы, давно у меня не было таких мыслей. Сейчас у меня нет желания. Сейчас у меня приходит мысль. Я знаю, что с этим делать. Я знаю, как уже. Я не боюсь, я не пугаюсь. Я знаю, как с этим справиться. Я говорю об этом. Не стесняюсь о том, что если мне... Несколько месяцев, если честно, уже не приходила эта мысль. И бывают сны снятся, да. Бывает, если какое-нибудь событие такое, ну, какое-нибудь эмоциональное произойдет, встаешь с состоянием головы похмелья. Но сейчас уже желания такого нету. Желание, оно ушло само по себе. Когда я приняла пятый шаг под спонсорный, вот это вот желание, оно ушло. А по служениям у меня долго я ездила вот на группу «Еринок», на которую попала второй день своей трезвости. Я служила там, мыла кружки, подметала в церкви. И, блин, у меня дома работает посудомойка, и я не мою нигде кружки. И это было для меня просто тоже переворот для меня. И подметать... У меня тоже как бы не было желания ничего, потому что есть пылесос и, не знаю, есть дети, которые могут помыть полы. Ну, то есть я вот этими заботами не занималась уже давно, и тут как бы вот на группе мне надо было. Потом я сняла это служение, взяла служение на группе, на которой вот сейчас служу. По понедельникам я приехала на собрание, и там было рабочее собрание. Я туда приезжала все время на ком-нибудь, потому что группа далеко, и ехать как бы по темным дорогам, тем более сейчас зима. И тут, ну не зима, а сейчас уже темнеет рано. И тут говорят, вот у нас понедельник открытый, надо по понедельникам. Я думаю, понедельник, и так тяжелый день, я работаю в пятидневку, понедельник по-любому я работаю. Ладно, люди некоторые сменами. Но просто это было такое молчание, и перед группой я молилась, как я могу быть полезной? Скажи вот за меня, Бог. И, короче, я не выдержала эту тишину, прервала ее, говорю, давайте я буду ответственным за понедельник. А это опять, короче, кружки, это вести собрание на этой группе. Вот. И поехала вот в этом месяце... Я не брала это служение, но так сложилось, что я поехала от группы Подольской, Гривна, которую я считаю домашней группой, поехала на интергруппу. Это какое-то, не знаю, говорят, большое служение. Ничего я такого подобного не брала, но я списалась с председателем группы, и мне дали доверие, карточку, и я вот представляла эту группу на интергруппе окружной. Вот такие. Какие у меня маленькие служения. Спасибо.
Спасибо, Яна, тебе. И от Киры Ивановой вопрос. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя подспонсорные?
Подспонсорные – это просто вообще такой класс. Это прям супер. Это то, что чем вообще, мне кажется. Это, ну, блин, если честно говоря, это тупо моя страховка. Это моя страховка моей трезвости. Я вообще балдею вообще от своего спонсёнка, как она мне звонит. Вот мы сейчас на скайповской группе, она делала задание, прислала мне его по WhatsApp. Это просто вообще... Я прям безумно рада о том, что я могу быть полезной, как мне это дали все бесплатно, даря свое время. То, что самое ценное есть. Я понимаю, что у меня есть подспонсорная, и мы сейчас в 11-м шаге с ней. И это просто мега круто. И буквально вчера она сделала девятку папе, и сейчас у нее должны быть спонсята, будем молиться. Поэтому это просто нереальная круть. Я не знаю, это наше братство растет, короче. Я не знаю, что еще сказать про подспонсорное. Это если... Если это не отдавать, то это вот я в одном спикерском услышала, как мужик говорил, это как вазочка под цветы с водичкой. Я беру, наполняю, но если я не буду это сливать, блин, водичка протухнет. Поэтому мне это надо отдавать. Спасибо.
Спасибо. И от Матвея Железного еще вопрос. Яна, как изменились отношения с детьми с приходом в программу? Вот такой вопрос.
Спасибо за вопрос. Это тоже просто для меня... Мое отношение к детям поменялось. Я их любить стала. Я раньше не умела этого делать. Не знала. Меня они бесили, раздражали. Мне не нравилось, как у меня ребенок учится, что он делает, как ходит. Меня не устраивало все. Доходило до такого, что в первом классе он не умеет читать, я его запинываю ногами под стол. Это, ну, я не знаю. У меня дети плакали. Когда я пила, я думала о том, что они этого не видят. Ну, один маленький, а второй вроде как там читает по слогам с трудом. Я прятала бутылки там на кухне, но потом мне старший ребенок сказал, мама, прочитав, это же, говорит, не газировка. Я рассказывала им, что это газировка. Ну, им интересно было, что я там пью. Я рассказывала им, что это газировка, а они мне говорят, мам, это же не газировка. Они, ну, постоянно видели меня в ненормальном состоянии, постоянно видели меня плачущую. У меня то ли то депрессия, ну, как не депрессия, как отходняк. Я то плачу, то не даю подходить к себе, потому что от меня воняет перегаром. Но это было... Конечно, я сейчас обнимаю их, целую их, люблю их, забочусь о них. Они это чувствуют. Они... знают о том, что я хожу на группы. Они знают, какая я довольная, какая я счастливая. Раньше у меня любовь была такая, ну, как бы за бабки. Я думала, что я куплю игрушку, и все, вы от меня отстаньте. Себе бутылку, им игрушки, и все. И как бы жизнь удалась, все, все довольны. На самом деле им надо другое. Им надо теплоту и заботу вот эту вот, когда на ночь вместе, взявшись за ручки, помолиться, когда я в нормальном состоянии вечером могу смотреть им в глазки, целовать их, слушать их, когда они мне рассказывают про свои там, как про какую-то свою жизнь, свое детство. Я доверяю им, они, не знаю, я чувствую от них любовь. На самом деле я полюбила их. Я полюбила своих деток. Просто вот какой-то такой, не такой какой-то любовью, а такой вот настоящей любовью. Когда я знаю, что все, что я делаю, это происходит ради них. Для них. И, ну, если бы я не была трезвая, то как бы у меня, я понимаю, что не было бы и детей. И не было бы смысла. А сейчас мы слышим друг друга. Спасибо.
Спасибо тебе, Яна, за ответы. И еще у нас осталось время для вопросов. Подождем. Ребята, у нас еще есть время собрания. Пожалуйста, можно написать в чате вопросы. Можно поставить единички и задать спикеру голосом интересующие вас вопросы. появился вопрос к спикеру Р. Романов. Как часто делаешь инвентаризацию по обидам четвертый шаг? И если вообще делаешь это по обидам?
Да, в прохождении шагов мы делали четвертый шаг, инвентаризацию по людям, по обидчикам. У меня появился список. Потом я пошла возмещать ущерб, но это не до конца. Второй раз за год, вот за этот свой трезвый. Ну, я говорю вот про свою последнюю трезвую, честную жизнь. Я с подспонсорной писала четвертый шаг вместе с ней. Все таблички. По обидам у меня уже было проще. У меня были люди, 4 человека. И эти 4 человека также им надо сделать 9. Сдавала я его уже не наставнику, уже другому, другой Ашке. Вот, инвентаризацию, вот я, получается, за год делала 2 раза. Но сделать ее мало, ее надо промаливать, ну, тоже это мне не помогает. Мне надо идти и делать 9. Спасибо.
Спасибо, Яна. Такой следующий вопрос. Тяжело ли давался 9-й шаг?
Конечно, тяжело. Он у меня был по карточке. Вот такая вот система. Мне спонсор скинула карточку. Я ее заполнила. Потренировалась. Самое простое было, конечно, деткам сделать 9. Я не могу сделать 9 маме. Для меня это что-то с чем-то. Я не могу. Это, и поэтому мои бывшие мужья и мама опять оказались у меня 2-й раз в четверке. Это нужно сделать, я не знаю, перешагнуть как-то через себя. Я молюсь о готовности, я понимаю, что мне это нужно. И не знаю, как очередной раз, наверное, я начну каждые 5 минут названивать спонсору о том, что мне все не нравится. Может быть, она меня толкнет идти и делать 9. Не хватает поджопопиндолина, видимо. Очень тяжело даются 9. И я это понимаю. Я сейчас, вот мы как раз тоже со спонсёнком прошли 9-й шаг, прошли 8-й, 9-й написали, 10-й, потом 11-й читаем по книжке, а 9-ка у нее ни разу не сделана. И как мой спонсор мне задавал на протяжении прохождения шагов такой вопрос: ты готова идти со мной дальше по программе, или ты будешь искать нового спонсора в этом ритме? Ты готова идти дальше? Вот такой был вопрос опять. Я такой же задала вопрос спонсёнку, и она пошла делать 9. Но мне вот, видимо, что-то не хватает. Тяжело. Молиться надо. И видимо, опять поныть спонсору. Слава Богу, она это разрешает делать. Спасибо.
Спасибо. И вот у нас еще 1 минута осталась собрания. Такой вопрос от Юли. Можно подробнее про первые недели трезвости со спонсором? Какие были сложности? Что делали? Такой вопрос.
Да, первые недели со спонсором сложностей не было. Мы были на скайпе. Вот у меня первый наставник была, жила со мной буквально тут через дорогу. Мы с ней виделись на группах, мы с ней виделись вживую, мы шли по шагам вживую. И как бы, а тут у меня появилась спонсор, которая за 1000 километров от меня. Я думаю, боже, как она меня будет контролировать? Это-то не смогла, блин, через дорогу живет. А тут-то как это возможно? Но у меня была уже такая готовность, что меня, видимо, не надо было контролировать. Мы были на скайпе, поэтому сложностей на самом деле единственное было сложно то, что я боялась первое время, ну, что от меня откажутся. От меня откажутся из-за того, что у меня что-то не сделано, не выполнены все там рекомендации. А, там кто-то у меня топчется дома. Для меня самая большая сложность была выгнать отца моего ребенка из дома. Вот. О том, что, ну, что-то я не сделаю, это нет. У меня, так, ну, как бы, есть часто перед сном я могу это сделать. Мы встречались всегда стабильно, раз в неделю, потому что программа, оказывается, говорит о том нам, что надо проходить ее быстро, не висеть в болячках, идти по шагам быстро, динамично, дабы не зависать во всем этом. Поэтому мы встречались часто. Ну, как часто? Стабильно, раз в неделю. Вот. Надо было выходить на связь. Я понимала, что это, например, какие-нибудь мои выходные. И выходные я привыкла проводить где-то, не находясь дома. Потому что дома мне я чувствую себя не очень. Я как зверь в клетке, мне надо куда-то уезжать. А тут мне надо вот выходить на связь со спонсором. Несмотря на все это, я находила этот часок, час, полтора, ну, то есть, когда мы занимались, и все делала, все, что мне говорили. Было много желания, у меня вот тяга была большая выпить, очень сильное было желание, но страх был больше меня, что я окажусь опять никому не нужной. Поэтому... Ну, в общем, первые недели у меня был большой страх. На этом я продержалась. Слава Богу, Бог забрал у меня этот страх. Я его писала тоже в четверке. Страх этот выпить. Потом он оказался вообще не страх выпить, конечно же. Вот. Ну, сложность, я не знаю даже, если честно, с моим наставником сложность, ну... Мне надо было такого наставника, который у меня сейчас. Я по-другому не смогла бы, если передо мной бы там расшаркивались или как-то было бы по-другому. Мне так надо было. Бог мне дал такого человека, что я остаюсь трезвая. Спасибо.
Спасибо, Яна. У нас заключение собрания сейчас. И вот если ты можешь остаться в чайной, есть еще вопросы, и ответить на них. Сейчас закрою собрание. Согласно седьмой традиции анонимных алкоголиков, наша группа сама себя содержит. Собранные деньги идут на оплату доменного имени и хостинга, на донесение идей в сети интернет, на добровольные пожертвования в московскую интергруппу. Более подробная информация размещена на сайте aziemliany.ru. Подробно ознакомиться можно, пройдя по ссылке, выложенной в чате. Так, если можно выложить эту ссылку. Пожалуйста, если нет, то я выложу. И, может быть, есть у кого-нибудь объявление, информация, касающаяся анонимных алкоголиков в целом или нашей группы в частности. Может быть, есть необходимость проведения рабочего собрания. И, внимание, группе нужна помощь. Вы можете быть полезны, быть ведущим, держащим группы, помочь в работе с сайтом, написать страничку, собирать необходимый материал для сайта, обновлять новости. Если хотите рассказать свою историю и выложить ее на наших страницах, обращайтесь. В заключение я хочу добавить, что мнения, выраженные здесь, это мнения только тех, кто говорил. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Сохраните их только здесь и в вашем сознании. Желающие могут присоединиться к нашей молитве. Боже! Дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Всем спасибо, и у нас есть вопросы для чайной.